«Около спорта».
Всем добрый день, в эфире программа «Около спорта», у микрофона Василий Дрожжин, и сегодня мы продолжаем цикл «Клуб в истории». Наконец-то у нас дошла очередь до санкт-петербургского «Зенита», и сегодня рад представить в гостях своего хорошего друга, товарища Владимира Валерьевича Казанкина, сотрудника РГПУ имени Герцена, ну и что в нашем контексте гораздо более важного, многолетнего болельщика санкт-петербургского «Зенита». Володь, привет, рад тебя слышать в эфире.
Привет, Василий Николаевич. Привет.
Да, ну что, давай начнем сначала. Скажи, как так получилось, что ты пришел к вообще интересу, связанному с футболом в целом и к «Зениту» в частности?
Ну, футбол с детства, я сколько себя помню, столько я всегда играл в него. То есть вот началось как вот со двора, вот пацаном себя помню, там 3 года было. И мы уже во дворе играли. А что касается каких-то клубных пристрастий, ну, это уже, наверное, позже, потому что в советское время трансляциями были мы не избалованы. В основном новости узнавали из газеты и все, что показывали по телевизору. Говорю, опять же, трансляций было немного. И говорить, что сразу же нам были какие-то привязанности к «Зениту», так, наверное, сказать сложно. Почему? Потому что, ну, «Зенит» до 84 года сильно не блистал, в Еврокубках сильно не играл, а показывали в основном и Еврокубки. А если показывали какие-то матчи чемпионата, то это тоже были матчи, в которых играли в основном топовые команды. «Зенит», опять же говорю, до 80-х годов топовым клубом сильно-то и не был.
Хорошо. А скажи, ты ведь родом из Сибири, из Томской области, если я не ошибаюсь. А почему город, который так далеко находится, команда, которая базируется в Санкт-Петербурге, привлекала внимание? Почему не московские клубы, о которых наверняка много шума тогда тоже было и разговор уходило? Вот. И были ли болельщики в семье, да, может быть, там папа, близкие родственники, за которыми тоже можно было идти по их стопам, например?
Ну, здесь, если говорить о родственниках, у меня папа баскетболист, он играл и за городскую команду, и за областную команду, в общем-то, и самое главное, он работал на заводе, на Сибирском химическом комбинате. И, как ни странно, то структурное подразделение завода, которое он представлял, у них был баскетбольный клуб «Зенит», футбольный клуб «Зенит». В общем, у них заводская команда, вот это называлось «Зенит». Да, была общая заводская команда, это клуб «Янтарь» был, а вот именно команда структурного подразделения завода называлась «Зенит». Поэтому в какой-то степени, наверное, и это повлияло. Ну, а по поводу московских, я бы сказал, что тогда скорее речь шла о противостоянии московских, украинских и где-то еще грузинских команд. Все-таки было «Динамо Тбилиси», было «Динамо Киев», был московский «Спартак», московское «Динамо». Ну, «Локомотив», «ЦСКА» тогда тоже не блистали. В общем-то, скорее вот эти... А, «Торпеда», да, еще так, извините, болельщики «Торпеда». Да, «Торпеда» тогда было на ходу еще. Вот, это если говорить о чемпионате. Ну, плюс, опять же, «Минское «Динамо» тоже периодически там выстреливало. Вот, наверное, вот эта шестерка клубов, если говорить об украинских клубах. Ну, да, иногда там «Шахтер» попадался, и был еще Днепропетровский «Днепр». Но он тоже выстрелил уже скорее 80-е.
Хорошо. Помнишь ли ты осознанно вот первый матч перед телевизором, игра с «Зенитом», там сине-бело-голубые цвета, что это было? Ну, то есть то воспоминание, которое вот приходит тебе в голову первым, когда ты вспоминаешь, что же это было за матч?
Ну, конкретно матч не вспомню. Я вспоминаю, скорее, сезон 84-го года, когда «Зенит» стал чемпионом. И самое главное, что я точно хорошо запомнил, это не очень удачное выступление, сказал бы, ну, скажем так, скорее неудачное выступление в Кубке европейских чемпионов, когда «Зенит» в первом же туре проиграл, господи, дай бог памяти, финский клуб. Ой, я даже не помню его название. Ну, в общем, в итоге они ему проиграли. Вот это скорее, вот эти воспоминания.
Хорошо, давай тогда переместимся в сильно более осознанный возраст. Твой первый поход на стадион состоялся уже, я так понимаю, относительно в недавнем прошлом. Да, вот расскажи про этот опыт.
Ну, мой поход на стадион, если говорить о Петровском, то он состоялся в 2014 году, опять же, на матч Лиги чемпионов с кипрским «Аелом». Это был ответный матч после первого матча «Зенит», в котором потерпел поражение, было 1-0 на выезде. Здесь они выиграли 3-0, И, в общем-то, это было хорошо. И было очень интересно. Все-таки я тогда впервые смотрел на стадионе матч вслепую уже, ну, потому что до этого я бывал на стадионах, когда еще был зрячим, то есть, можно сказать, в прошлой жизни, да. А здесь я впервые смотрел футбол вслепую, и не было никаких комментариев, ничего. Я ориентировался только по реакции болельщиков и по их определенным комментариям. Но опыт, на самом деле, достаточно интересный. И вот тогда, кстати, зародилась-то идея того, что надо что-то придумывать с тифлокомментарием.
Ну, кстати, это интересная история. Расскажи, пожалуйста, как в целом, в том числе и благодаря твоим усилиям, это поменялось, да, что происходило на матчах, когда еще не было вот тифлокомментариев в сегодняшнем виде, да, с помощью чего удавалось следить за трансляцией?
Ну, на самом деле все было достаточно очень просто. Мы как раз перед походом на этот матч подходим в кассу офиса «Зенита», говорим, будьте добры, нам билеты на сектор болельщиков, где есть места для лиц с нарушением зрения. Ну, на нас так хлопают глазками, а у нас, говорит, нет таких. Я говорю, да. А чего делать будем? Они говорят, ну, напишите, говорит, обращение в клуб. Ну, написали обращение в клуб. Думали, что, как обычно, обещанного 3 года ждут, ничего подобного. Через неделю с нами связались, и мы уже в апреле 2015 года, я напомню, события происходили в августе 2014, пошли уже на матч, и нам были определенные выделены места на Петровском. Ну, правда, мы слушали, скажем так, эту историю через радио «Зенит», но все-таки это был определенный уже прогресс, потому что выдавали специальное устройство, где трансляция шла с радио «Зенит». Это было уже, скажем так, пускай каким-то маленьким, но шажком к тому, что мы сейчас называем тифлокомментарий на «Газпром-арене» и на других стадионах.
Радиотрансляция тогда сильно отставала или...
Радиотрансляция никогда практически не отставала, и мы даже интересно было то, что вокруг нас сидели болельщики, и не всегда было видно, какие номера игроков и кто выходит на замену, ну, в силу там погодных условий или еще какого-то расположения. И мы зачастую, обсуждая между собой ту или иную замену, в общем-то, болельщики от нас даже узнавали информацию быстрее, чем видели сами.
Да, такое действительно бывает, когда тифлокомментарий полноценный, иногда ты владеешь информацией больше, чем условно среднестатистический зрячий болельщик, который мог детали какие-то не увидеть. Хорошо, давай пока немножко в сторону отойдем от конкретных игр и погрузимся в обсуждение эпох. У «Зенита» таких эпох было достаточно много, если берем историю еще советского периода, тем более. Вот для тебя какая из эпох «Зенита», которую ты сам застал, да, может быть, Морозовскую, Педержела, Адвокат, Спалетти, Симак, что для тебя, ну, более яркое, да? Не обязательно, что это «Зенит» был более сильный в это время, а вот какая из эпох для тебя более любимая, скажем так?
Ну, какую-то эпоху любимой назвать, выделить очень сложно. Да, понятно, что когда клуб выигрывает, это всегда хорошо, когда клуб проигрывает, это всегда плохо. Любая эпоха, она, в общем-то, оставляет те или иные следы, да, и, соответственно, те или иные события, которые происходят в дальнейшем, предыдущие события на них так или иначе влияют, да. Если говорить вообще в целом, я не буду говорить, для меня всегда однозначным самым ярким событием во всей, скажем так, столетней истории «Зенита» без малого, да, это, конечно, Кубок 44-го года. Вот это все. Я, конечно, этого не застал, и я все-таки еще не такой возрастной человек, вот, но Кубок 1944 года и вот этот матч жизни 1942 года, это, ну, вообще отдельная история. Мы, может быть, зачастую осознаем это только с возрастом, на самом деле, что происходило в этот момент в городе, да, во время блокады и постблокадный период, ну и вообще в стране в целом, да, когда шла война. И сложно это, наверное, представить, и, наверное, это невозможно представить, но вот это вот, наверное, те события, о которых я бы всегда говорил с пиететом, с восхищением. Ну, сложно какие-то слова еще подобрать. А что касается современной истории, ну, наверное, опять же, мы говорим с точки зрения того, как бизнес-проект, да, «Зенит» — это одна история. Если мы говорим вот именно как история, скажем так, советского спорта, когда формально спорт считался любительским, ну, конечно, это Павел Федорович Садырин, 84-й год, это действительно самое такое, наверное, интересное событие, яркое событие, когда стали чемпионами, и причем стали чемпионами тогда, когда никто, в общем-то, от «Зенита» этого не ждал.
Если все-таки современную, относительно современную эпоху «Зенита» рассматривать, 21 век, вот для тебя «Зенит» в лицах, это прежде всего кто? Какие-то конкретные игроки, какие-то тренеры? Да, их было много, были разные результаты, был Кубок УЕФА, было много чемпионств. Да, вот для тебя что, ну, скажем так, ценнее, что больше остается в памяти, конкретно вот в твоей ситуации?
Ну, здесь опять же можно разделить на иностранных игроков и на наших игроков, да. Если мы говорим из современных, ну, понятно, что это Киржаков, Аршавин, Радимов, Малафеев, да. Это вот из, если из тех, кто уже сейчас не играет. Если говорить из легионеров, из тех, кто уже покинул клуб, ну, безусловно, это, конечно, Дани, это, безусловно, Халк, это, безусловно, Вицель или Вицель. Вот. Ну, отдельная история, это вообще легенда комментаторского цеха Геннадий Сергеевич Орлов, которому не так давно исполнилось 80 лет, насколько я знаю. И опять же, если говорить из игроков, если еще говорить из игроков, то можно вот выделить Кришта. Вот.
Да, действительно, был очень сильный крайний защитник. А буквально вот в последнем туре на момент нашей записи Дзюба, который провел достаточно яркий период карьеры в «Зените», стал рекордсменом, лучшим бомбардиром за всю историю чемпионатов России, 234 мяча. Вот как ты относишься к его персоне? Как будто бы он все время не оставлял людей равнодушными, да, его либо очень сильно любили, либо очень сильно ненавидели. Ну, может быть, и были, конечно, нейтральные болельщики. Вот для тебя фигура Дзюбы именно в «Зените» какие впечатления оставляла?
Безусловно, их связка со «Жмуном» была сильнейшей в чемпионате. Это как бы мы к Артему не относились, да. Опять же, здесь нужно говорить о том, что Артем спортсмен, и Артем медийная личность, и Артем человек. Это вот три разных персонажа, на мой взгляд. Ну, потому что, когда он играл в связке со «Жмуном», да, ну, там, конечно, если уж говорить так, я не помню, кто-то из комментаторов сказал, что еще и были хорошие подносчики снарядов, да, то есть точно не результативные передачи, но ведь именно в «Зените» Дзюба раскрылся как ассистент, он раскрылся именно как командный игрок. И говорить о его отношении к делу плохо я бы не стал. Да, он молодец. С точки зрения каких-то его человеческих или медийных качеств, ну, как говорится, не суди, да не судим будешь, Бог ему судья. Ну, вот, это его личная жизнь, и какую он себе там репутацию строит именно вне футбола, да, это его личное дело. И то, что парень в 36 лет не бросил играть, несмотря на все сложности в его карьере, пошел в «Акрон» и достиг такого результата, несмотря на то, что он побил рекорд Киржакова, ну, все рекорды когда-то рано или поздно бьются. Ну, наверное, вечных рекордов нет, но, ну, может быть, какие-то есть, но когда-то они побьются. Вот я сейчас надеюсь, еще наш знаменитый прославленный спортсмен Саша Овечкин сейчас побьет. Казалось бы, вечный рекорд Уэйна Грецки, но от этого, скажем так, достижения рекорда Уэйна Грецки не станет менее значимым, потому что, ну, опять же, разные эпохи, разные условия. Вот такое отношение мое к Дзюбе.
Да, хорошо. Давай вернемся тогда к конкретным играм. Для тебя вот самый памятный матч, самый яркий, может быть, их было несколько. С чем он связан? Может быть, с результатом, может быть, с какими-то, не знаю, ощущениями во время матча. Можешь ли ты выделить такую игру или игры?
Ну, опять же, здесь нужно разделять по времени, по эпохам. Понятно, что особняком стоят победы в Суперкубке и УЕФА. Я имею в виду и победы в Кубке УЕФА. Но, опять же, их смотрел я по телевизору. А если говорить из тех матчей, которые я был на стадионе, это один из последних матчей в Лиге чемпионов, который «Зенит» проводил. Мы здесь играли с «Челси», когда сначала 2-0 проигрывали, потом 2-2 сделали, потом 3-2 опять проигрывали, и потом 3-3 закончили. Вот, наверное, вот этот матч. Ну и вообще мне такие матчи, скажем так, где идет упорная борьба, они мне более интересны, чем когда 7-1 «Спартаку». Хотя это, конечно, приятно, безусловно, но не так интересно.
Ну, кстати, на этой игре мы были с тобой вместе, я помню тоже этот матч. Хорошо, давай поговорим о том, вот какие активности для болельщиков с инвалидностью существуют сегодня, чем ты пользуешься сам, ну, немножко, может, подскажем, прорекламируем то, как можно посещать матчи футбольного клуба «Зенит» в Санкт-Петербурге и как это происходит.
Ну, я, скажем так, не тот человек, который пользуется сильно какими-то активностями. Почему? Потому что мне в первую очередь интересен сам футбол, да, то есть именно посещение самого матча, да. И я понимаю, что в первую очередь спорт – это сейчас бизнес-проект, это шоу, да, и для меня выступление, именно для меня, я подчеркиваю еще раз, выступление, скажем так, артистов перед матчем, ну, не знаю, потому что, ну, опять же, с точки зрения качества звука, это не то. С точки зрения, опять же, вот я попробую себе представить, ну да, наверное, может быть, сейчас современные вот эти оптические штуки, там типа бинокли, и все, можно было бы посмотреть на артистов вживую. Ну, наверное, да, но для этого есть концерты. Я просто пытаюсь представить, да, вот, допустим, условно говоря, вот сейчас будут... Как раз смотрел матч «Динамо-Москва» и «Динамо-Махачкала». Там рекламировали концерт группы «Руки вверх». Да, ну теперь представьте, что перед концертом «Руки вверх», да, выходит там на разогрев, ну, к примеру, кто там, Бетелло, да, если говорить о динамовских игроках. Ну, там показывал бы какие-то трюки. Ну, насколько это интересно, не знаю. Но это мое личное мнение, опять же.
Хорошо, но в целом, если мы убираем там составляющую качество звука и так далее, то есть вот как происходит поход на стадион среднестатистического незрячего болельщика, который пользуется все-таки тифлокомментарием? То есть, ну вот в твоем случае это происходит организованно, ты сам решаешь, вот я пойду и идешь, либо ты должен какие-то усилия предпринять, кому-то о чем-то сообщить, покупаешь ли ты билет, он имеет какой-то льготный статус, давай вот немножко про это поговорим.
Ну, у нас, во-первых, поскольку я сотрудник Герцогского университета, у нашего университета заключено соглашение о партнерстве между клубом, да, и для сотрудников и студентов с инвалидностью по зрению, ну, не только по зрению, но и по слуху, и с опорно-двигательным аппаратом клуб выделяет специальный билет. Они бесплатно выделяются в случае с инвалидами по зрению, как на прямого инвалида по зрению, так и на сопровождающего. Достаточно иметь паспорт болельщика. И у нас есть в университете специальное структурное подразделение, которое курирует это направление. И как только поступает запрос из клуба, или я вот сейчас механизм точно не скажу, но, в общем, допустим, когда будет ближайший матч, нам сообщают, кто пойдет, и мы, соответственно, скидываем в общий чат свои заявки, и нам потом уже в электронном виде прилетают билеты.
Непосредственно на арене, насколько я понимаю, работает тоже система сопровождения, да, то есть это обычные сотрудники стадиона, стюарды, которые понимают в целом, что есть услуга тифлокомментирования, знают, где можно эти приемники передать, да, и так далее и тому подобное, где находится выделенный сектор. Да, кстати, вот насколько я понимаю, если ты пользуешься услугой тифлокомментирования, ты находишься в определенной зоне, да? То есть ты не можешь взять приемник и уйти условно там на фанатскую трибуну. Или можешь?
Ну, я не экспериментировал с этим, потому что билеты я покупал именно конкретно, вот, ну как, не то, что покупал, нам выделяют билеты в конкретную зону, да, и в конкретный сектор. Соответственно, мы там находимся. Мы находимся там централизованно, да, и... Я знаю, что некоторые ребята с инвалидностью по зрению в бытности, тогда, когда «Вираж» ходил еще на матче, то есть ходили туда, но, насколько я понимаю, им там в атмосфере «Виража» тифлокомментарий был не особо нужен. Потому что, ну, скажем так, нахождение на фанатской трибуне вряд ли предполагает наличие какого-то тифлокомментария, там без тифлокомментария все ясно и понятно.
Ну, здесь соглашусь, да, конечно, когда идет активная поддержка, там даже если у тебя есть приемник и вакуумные наушники, тебе это, скорее всего, не позволит услышать то, что говорит комментатор. Но со своей стороны скажу, что в целом, наверное, посещение именно стадионы «Зенита» наиболее комфортная, если мы говорим особенно про зимнее время. Да, все-таки у стадиона есть крыша. И я помню еще матчи сборной России, когда они играли с бельгийцами, тоже было очень приятно в такой атмосфере находиться. Особенно в сравнении с другими стадионами, когда ты в минус 15 или в минус 20 уже не понимаешь, что происходит на арене, и ждешь же, когда это все уже наконец-то закончится. Что, наверное, не очень правильное ощущение, когда мы приходим посмотреть на зрелище и получить от него все-таки эстетическое удовольствие. Хорошо, возвращаемся к современности. Сегодняшний «Зенит», да, многократный чемпион подряд и с хорошими шансами команда идет на такой же результат в этом сезоне. Для тебя кто определяет результат этого успеха? Симак, есть ли для тебя какой-то ключевой игрок вот в текущем составе, на котором все держится? Или это в основном благодаря тренерским решениям, системности, которая в клубе, безусловно, сложилась за эти годы?
Ну, здесь я бы никого не выделял. Все-таки это в целом системная работа клуба, потому что, ну, опять же, если мы посмотрим по истории, причем по истории не такой уж и давней, да, были звезды в клубе. И Халк был, и Витцель был. И далеко не всегда это такой звездный состав давал тот результат, о котором, скажем так, мечтает каждый болельщик. Ну, даже недавняя история еще вот буквально там с Манчини, да, когда пришел вроде бы топовый специалист заграничный, да, и, ну, и мы помним этот результат. Хотя была та же массовая трансферная кампания. Вот. Здесь, наверное, все-таки в первую очередь нужно говорить о голове клуба, да, и это все-таки менеджмент управления клуба в первую очередь. И если говорить уже об этом, то сейчас, опять же, спорт и профессиональный спорт – это бизнес-проекты, и здесь уже в первую роль выходят в первую очередь управленцы и менеджеры. У нас, слава богу, есть такой управленец, как Александр Иванович Медведев, и я думаю, здесь в первую очередь это, наверное, его заслуга, а дальше уже по цепочке работает вся клубная система, в том числе и Сергей Богданович Симак, и, конечно же, все футболисты, о которых можно говорить. А если говорить о ключевых игроках сейчас и о топах, да, ну, безусловно, вот эта субботняя история, которая произошла с Венделом, это просто омерзительно, да, с точки зрения отношения к футболистам с другим цветом кожи. И здесь неважно, относится ли это к «Зениту» или каким-то другим футбольным клубам. Ну, опять же, здесь болельщики со стажем могут вспомнить истории, которые были в Санкт-Петербурге по отношению к Роберту Карлосу. Это не значит, что я с каким-то пониманием отнесусь к поведению этих болельщиков. Я считаю, что здесь, если мы говорим о спорте, да, спорте, и вот здесь действительно не должно быть никаких российских выходок, да, потому что вот опять же мы вчера видели матч «Спартака» и «Рубина», там Дуарте с Даку склеснулись так, что получили оба красные карточки. Вот. Нормальные эмоции, нормальная борьба. Люди сражаются, люди бьются. Ну, сражаются в хорошем смысле этого слова. Здесь идет о сражениях на футбольном поле. А если говорить о ситуации с Венделом, которая произошла, ну, получается, если сейчас КДК адекватно не прореагирует, то, в общем-то, можно устраивать провокацию против любого футболиста и довести его до того, что он начнет факелы показывать не только факелом, но и всем, кому не попадя, вне зависимости от цвета кожи, мы это тоже прекрасно понимаем. Ну, а вообще, говорю, сейчас, на мой взгляд, если говорить о топовых футболистах и о ключевых футболистах, то в каждой линии есть свои лидеры. Но это, в первую очередь, конечно, безусловное усиление вратарской позиции. Это Евгений Латышонок. Если говорить о линии защиты, это, в первую очередь, Дуглас Сантос, многолетний уже наш капитан и уже теперь россиянин. В центре поля мы говорим Бариус Вендел сейчас. Ну, а в атаке я бы, наверное, впереди выделил сейчас вот именно на сегодняшний день Андрея Мостового.
Угу. Да, интересный выбор, особенно в нападении. Что касается тренера, да, все-таки вот как ты оцениваешь, ну, давай даже по-другому задам вопрос. Считаешь ли ты Симака лучшим русским тренером на данный момент? И вторая часть вопроса, хотел бы ты увидеть его работу в сборной России? Ну, может быть, не в текущий момент, да, когда, например, мы вернемся на международную арену, да, и будет гораздо больше конкурентных матчей.
Ну, наверное, в данном случае единственный конкурент Симака по поводу того, лучше он тренер в России или нет, это тренеры, которые сейчас не работают в России. Ну, в данном случае, может быть, Леонид Слуцкий, да, потому что мы не можем говорить о том, какой бы он результат показал в чемпионате. И если команда под руководством Сергея Богдановича в течение 6 сезонов занимает первое место, ну, какие здесь мои могут быть еще оценки? Тут, безусловно, показано, что он лучший.
По поводу тренерство Сергея Богдановича Симака в сборной, это вопрос такой дискуссионный, вопрос, захочет ли он сам, это раз. А во-вторых, ну, учитывая то, что сейчас сборная пока не выступает снова на международной арене, ну, я бы, наверное, пока подождал. Пусть Валерий Георгиевич поработает, а дальше посмотрим. Да, вот это мое субъективное мнение.
Мне кажется, это такой мастер таких дипломатичных ответов сегодня. Вот, но в любом случае, мне кажется, действительно, много интересных моментов сегодня удалось затронуть. Спасибо тебе огромное, что выделил время, рассказал о своем опыте боления. Это всегда интересно услышать. Сегодня у нас в гостях был Владимир Валерьевич Казанкин. Спасибо, друзья, что слушали нас сегодня. До новых встреч в эфире «Около спорта». Всем счастливо.
До свидания. Спасибо.
«Около спорта».